Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире цикл «Глобальная и вселенская», ведущий Юрий Воробьевский. Сегодня мы продолжаем наш разговор о роли империи в истории человечества с доктором юридических наук, известным византологом Алексеем Михайловичем Величко.
Добрый день!
Здравствуйте, Алексей Михайлович! Вот мы в последний раз закончили наш разговор о некоем таком вот на уровне имперском противостоянии между Соединенными Штатами Америки и Россией. Вот я хотел бы порассуждать для начала вот на какую тему. Не является ли Соединенные Штаты Америки какой-то очередной, ну, пользуясь таким чуждым для нас термином, но тем не менее, очередной реинкарнацией какой-то враждебной нам империи, которая на самом деле существовала уже очень долго. Священная Римская империя, квази-империя Гитлера с ее тоже идеей похода на восток. Вот очень часто Британская империя тоже, прямо скажем, не очень любила Россию всегда. Вот существует некая такая тенденция их недобрых взглядов в сторону Востока. А когда все началось? Вот, может быть, я ошибаюсь. В православном понимании мы говорим о том, что существует действительно во образ Царствия Небесного одно настоящее царство, одна империя, один настоящий император. И вот существует Византийская империя, ну, правда, в какой-то момент на троне находится женщина, вот, и в 800 году еще один человек получает титул императора. То есть это Карл Великий. Вот такое ощущение, что когда возникло две империи, ну тогда по определению одна из них подлинная, другая ложная, началась борьба, вот такая борьба, супер-мега-борьба на уровне двух империй. Или все-таки это некая такая вот вольная трактовка?
Но сама тема по себе очень интересная, которую вы затронули. Начнем с того, что вы подсказали очень интересный аспект, что даже для языческого сознания тех дальних времен, не только для христианского, но и для языческого, империя мыслилась безальтернативно. Вот смотрите, существовала Священно-Римская империя, либо, как ее впоследствии назовут, Византийская империя. Варвары вторгались на ее территории, либо она расширялась за счет завоеваний, или просто по факту захвата близлежащих территорий. Но для варваров она являлась единым государством, которым вообще можно существовать. Никакого другого государства, политической власти иной, кроме римского императора, быть по определению не могло. И это убеждение распространялось вплоть и до того времени, и после него, как варвары становились христианами. Ну, в первую очередь, германцы, франки. Так вот, Карл Великий, который, конечно, и политически, и в военном отношении намного превосходил возможности Византийской империи и святой Ирины, которая вместе со своим сыном Константином V в то время царствовала на Востоке, тем не менее, очень долго не решался вообще претендовать не то что на императорский титул, но и на собственную государственность. То есть он был властителем некой территории, правителем некого племени, либо совокупности племен, в том числе лангобардов, саксов, швабов, которых покорил. Он был королем, но это древнеязыческий титул для всех германских народов. Он не был главой государства в привычном нам понимании. И постепенно, присматриваясь к императорскому венцу, Карл вначале себя назвал управляющим Западной империей. Обратите внимание, он говорил о западной части единой Священно-Римской империи. И лишь в 800 году, когда он вместе с папом Львом III решили, что женщина не может править империей, это нонсенс, а ее сын является ересиархом, потому что они неправильно поклоняются святым иконам, да и вообще символ веры произносят неверно, филиоквы почему-то не хотят включать его составную часть, то сам, естественно, образовалась мысль, что, подождите, если император – это глава Вселенной и первый дефензор, защитник церкви, то ересиарх уже не может быть императором, следовательно, императорский престол вакантен. И кому его занять, как не настоящему защитнику церкви, многократно продемонстрировавшему римскому епископу свои возможности и помощь? Значит, Карл Великий. Так вот, когда Карл Великий стал императором, он претендовал как раз на главенство во всей Римской империи, а не только в ее западной части. И, как следствие, тут же образовался союз между его дочерью Ратрудой и как раз Константином V, который позволил бы скрепить участие Римской империи. Союз распался, святая Ирина не благословила это начинание. Тогда Карл Великий направил послов с просьбой выйти замуж за него. Но к тому времени уже, к сожалению, святая Ирина была низвергнута с трона вследствие дворцовой интриги, и идея пропала. Но еще очень долго в умах современников бытовала мысль о том, что все-таки империя единая. И речь шла только о том, кто истинный ее император. Тот, который заседает в Ахене, традиционно любимое место Карла Великого, либо Константинополе. И уже позднее, в конце IX века, Людовик Немецкий писал Константинополь Василию Македонянину: «Как смеешь ты считать себя императором, когда император я? Ты говоришь, что мы франки, и я франский король. Но я франский король только потому, что я являюсь в первую очередь римским императором. Это мой дополнительный титул. И ты говоришь, что не могут быть императоры франки. Но как же были императоры Исавры, фракийцы и так далее», перечисляет Людовик Немецкий. И только после того, как произошло это печальное событие в 1054 году, когда и церкви из Рима начали отсоединяться друг от друга, можно говорить о том, что все-таки политически Запад и Восток уже вместе соединены быть едва ли могли. Крестовые подходы подлили масло в огонь и только обострили неприязнь Запада и Востока друг по отношению к другу. И не случайно Анна Камнин, дочь императора Алексея Камнина, великолепного императора Византийской империи, говорила о крестоносцах: варвары. И, конечно, взятие Константинополя в 1204 году в ходе Четвертого крестового похода, оно порвало все возможности, разметало все иллюзии по поводу соединения двух частей единой империи. К сожалению, да, здесь сатана оказался сильнее. Он разъединил нас. В последующей империи, конечно, жили в значительной степени былым воспоминанием. Но если не считать, конечно, Наполеона, который точно хотел воссоздать Священную Римскую империю, даже короновался этим титулом. Все это была уже попытка жить в формах, которые диктовало время. Ну вот Германия, она уже перестала быть мононациональным государством. Она включала в себя не только Пруссию, да, но и тех же самых баварцев, которые не пристают говорить о собственной национальной исключительности, и тех же самых швабов и так далее. Поэтому для Англии что оставалось делать, когда в границы ее внимания попали сотни иных народов, Франция? Ну, только имперское тело, поэтому оно естественным образом и возникало.
Я хотел бы еще напомнить, что вы слушаете рубрику «Глобальная и вселенская». У микрофона Юрий Воробьевский, и мы беседуем о роли империй в человеческой истории с доктором юридических наук, известным византологом Алексеем Михайловичем Величко. Ну вот мы, значит, сейчас говорили о том, что все-таки существует ли, я, может быть, чуть-чуть вернусь к этой теме, все-таки можно ли говорить о некой такой глобальной драматургии, многовековой драматургии, вот борьбы, ну не всех против всех, а все-таки каких-то двух тенденций, двух глобальных империй.
Можно говорить о борьбе против империи, я бы выразился так. Мы же,
ну, империя одна.
Империя одна. Мы же говорим, что сатана борется с Богом. Да? Мы же не говорим, что Господь борется с сатаной. То есть это он борется с нашим Творцом, Спасителем. Точно так же идет борьба против империи. Идет борьба вообще против чего-либо цельного. Против государства. Государство признается отмирающей категорией. Об этом говорили не только анархисты, но и неолибералы. И сейчас говорят представители так называемого постиндустриального общества.
А вот я слышал такое, да, высказывание. Один американский специалист сказал, что, ну, государство, конечно, может быть, и пусть остается, но в такой форме, чтобы я всегда мог утопить его в своей ванне.
Но кто-то должен утопить, то есть кто-то должен обладать властью больше, чем государство. Да? Вот на эту роль, как мы с вами поговорили в прошлой передаче, начинают претендовать всевозможные международные организации. Даже не ООН, которая все-таки сыграла значительную позитивную роль в послевоенные годы, а какие-то неведомые организации, тем не менее претендующие на роль экспертов, то есть истинной последней инстанции в плане организации международной жизни, мировой жизни. Ну, следовательно, может, кто-то должен эти прерогативы им отдать? Или откуда-то они должны их похитить для того, чтобы утопить государство в ванной?
Ну да, мне иногда кажется, что с одной стороны вот такие антигосударственные разговоры, с другой стороны то, что мы видим сейчас, ну предположим, вот консорциум транснациональных корпораций, которые уже не очень хотят подчиняться национальным государствам, правилам игры и так далее, в сумме они ведь на самом деле становятся каким-то глобальным министерством промышленности, скажем так, вот глобальной какой-то империи или квази-империи.
Ну а почему же...
Частные военные компании становятся в сумме военным министерством.
Так а давайте мы вспомним о долларе, мировой валюте, которая принадлежит не государственной организации, да?
Да,
частной компании,
частных,
да. Да, которая, собственно, определяет всю валютную политику в мире в целом. То есть тоже хороший хрестоматийный пример.
Но вот не возникает ли все-таки ощущение, что вот действительно на фоне того, что многое из мировых вот потрясений, сейчас вот эти войны на Ближнем Востоке, кажется, что это просто мир погружается в хаос. На самом деле действительно вот из этого хаоса восстают вот такие уже транснациональные структуры, которые, может быть, действительно становятся уже отраслевыми министерствами, как мы раньше говорили, министерствами той самой глобальной структуры, которую мы можем назвать, ну, скажем, империей Антихриста, псевдоимперией.
Ну, конечно, надо только... помнить, что враг всегда выбирает оружие, враг рода человеческого всегда выбирает оружие и формы борьбы с Богом применительно к конкретному времени и пространству. Да? То есть мы же помним, что то же самое нашествие Наполеона современники понимали как поход Антихриста.
Антихриста, да.
Да, поход Гитлера точно так же был отождествлен с Антихристом. Да? Сейчас какая-то новая опасность, новый виток, новые формы борьбы. Ну, наверное, во времена Наполеона транснациональные корпорации были мало востребованы, потому что, ну, собственно, не было поля для их деятельности и условий создания. Да? Сейчас они становятся центровыми игроками на политической арене. Кто станет завтра их преемником, не берусь судить. То, что все это носит некие системные и поступательные черты, безусловно, потому что мы знаем, что мир все-таки погружается в пучину астасии, то есть мы саморазрушаемся. Саморазрушаемся медленно, постепенно, но мы деградируем духовно. А вслед за духовной деградацией происходит и деградация всего, и физическая, и всего нашего творения. Мы начинаем претендовать на роль Бога, мы пытаемся клонировать животных, человека, мы говорим о покорении сверхмировых пространств, о заселении галактик, о дележе Луны и добыче каких-то месторождений на Юпитере. То есть мы пытаемся уподобиться Богу, как наш несчастный праотец, который был потом все-таки искуплен кровью Спасителя. Но если наш праотец все-таки, будучи низвержен на землю, залкал и покаялся перед Богом, он понял свой грех, то мы пребываем в счастливом упоении о том, что не ждать милости природы, а брать ее – наша первая задача, как говорило общество атеистов совсем не так давно. И, конечно, печально, что все наши творения начинают приобретать некий либо скабрезный, либо скандальный, либо откровенно противоборческий характер. Фильмы, почему-то, которые оскорбляют Бога и человеческое достоинство, убийство, насилие становится нормой, семья уходит из разряда естественных человеческих союзов, почему-то как эта совокупность, перманентные союзы многократные между мужчинами и мужчинами, женщинами и женщинами, то есть это начинает выдаваться за современность, за то, что человек наконец проявил себя. Ну вот я пытаюсь себе представить, что, скажем, 50 лет назад кто-то открыто бы заявил о том, что он принадлежит к младшему, так сказать, сексуальному племени, да? Ну, все, у человека карьера заканчивалась одновременно, и политическая, и производственная. Сейчас это выносится как достоинство. 50 лет назад никто не говорил о том, что компьютер является, как мыслящее существо, неким субъектом личных прав. И нужно принимать законы о защите прав компьютера. То есть эта идея в голову никому не приходила. Сейчас приходила. То есть мы, с одной стороны, обожествляем себя, с другой стороны, низводим на уровень животного, потому что пытаемся животному придать человеческие права, и на уровень машины, потому что отождествляем себя с компьютером, либо компьютер с собой. Все это естественные звенья одной цепи. И, повторюсь, Здесь можно, конечно, искать некую расчетливую и целенаправленную руку, но эта рука явно не человеческая.
Ну, конечно, Сергей Михайлович, мы живем действительно не в мире глобализма, а вот все-таки, как мы, если пользуемся названием нашей рубрики, мы живем в той вселенной, созданной Творцом, вселенной, действительно, в которой мы должны понимать, рядом с видимыми нам людьми действуют и силы невидимые. И, возвращаясь к имперской все-таки нашей идее, хотелось бы сказать о том, что, конечно же, вот в прошлой передаче вы определили Россию как прекровенную империю, я с этим согласен. Ну, а империя – это нечто такое, что ограждает своих граждан, вот в том числе от того зла, о котором мы сейчас говорили. То есть ее стены ограждают от вот этих атак, от сугубо дьявольских атак. И еще иногда, вот, когда мы смотрим на Россию, на ее положение в современном мире, надеемся на возрождение России, как империи в том числе, мы иногда так вот с печалью смотрим, что как бы силы-то и не равны. Россия вроде бы достаточно слаба, очень большое количество недоброжелателей, если брать их там военный, экономический, какой угодно потенциал, то, прямо скажем, все как-то складывается не
в нашу
пользу.
Господь мой защитник, кого устрашуся.
Да, и вот я все-таки, вы знаете, хотел бы вот что сказать. Вот, собственно, вот эта идея этой передачи, она была подсказана, создавалась вместе, вам тоже хорошо знакомым, архимандритом, академиком из Самары, отцом Георгием Шестуном. И вот как раз он очень важную вещь мне сказал в связи с тем, что вот источник ресурсов вот того глобального мира, который, того глобализма, который обрушивается на нас, он ведь, ну, в силу материальной природы всего этого, зацикленности на материальном, он ограничен. Это действительно ограниченность человеческих, материальных, там разных природных ресурсов. Да, этот мир, он вампирически алчно выпивает как можно больше этих ресурсов, но тем не менее постоянно ему не хватает. Он ограничен. Если мы действительно являемся империей, если мы, ну, Бог даст, станем в полном смысле этого слова и православным государством, то за нами стоит ведь неиссякаемая благодать Божия. И в том числе неиссякаемый потенциал вот такой титульной нации. Когда мы говорим, что вот мы сейчас русские ослабели, мы стали плохенькие, греховные, такие-сякие. Ну да, прямо скажем, сейчас мы видим перед собой, скажем так, меньшую, может быть, худшую часть нашего народа. Но ведь наш народ, он триедин не только в том смысле, что вот русские, малороссы, белорусы, но и те поколения, которые жили до нас, те поколения, которые живут, те поколения, которые еще, Бог даст, будут жить после нас, все это русский народ. Так вот, конечно же, вне всякого сомнения, лучшая и большая часть титульной нации, скажем так, нашей империи, она действительно, она жила до нас, это поколение и поколение православных людей, многие из которых действительно заслужили право молитвы и нахождения перед престолом Божиим. Вот откуда ни возьмись, в их потомках берутся силы, в их потомках проявляется ум, государственная воля, хотя, казалось бы, какое-то плохое постсоветское образование, ну, много факторов таких рациональных, которые вроде бы не в нашу пользу. Вот это все, понимание того, что действительно за нами Господь и Его неиссякаемая любовь и неиссякаемая благодать, она обнадеживает.
Да, прекрасные слова, совершенно с вами согласен.
Я, Сергей Михайлович, вам благодарен за эту беседу и сразу же хотел бы сказать, что сейчас, ну, наверное, особенно после появления известного фильма с архимандрита Тихона Шевкунова о Византии, очень многие задаются этим вопросом. Византийский урок для нас.
Да-да-да.
Если вы не против, наши следующие совместные беседы мы посвятили бы именно вот этой теме. Вот я считаю, что она очень актуальна, она очень интересна. По поводу фильмов отца Тихона ведутся споры, кто-то согласен, кто-то не согласен. Но, тем не менее, вне всякого сомнения, его великое достоинство в том, что он объяснил огромному количеству русских людей и просто напомнил им о том, что была не только империя Майя, или там не только загадочный Тибет, но была Великая Византийская империя.
И гораздо этой... более эпохальное событие.
Да, прямо время, скажем. Да. Прямо скажем. Вот, надеюсь на наши дальнейшие встречи и на эту беседу.
Спасибо большое. Всего самого хорошего. До свидания.
С Богом. Дорогие друзья, мы беседовали с доктором юридических наук, известным византологом Алексеем Михайловичем Величко. Это была беседа о роли империи в истории человечества в цикле «Глобальное и вселенское». С Богом!